Дмитрий Распопов. Ремесленники душ. Книга вторая. Исповедники. Текст читает Олег Кейнс. Пролог. Я открыл глаза. Яркое солнце светило в окна, а его лучи пробивались через тонкие занавески, освещая комнату и падая на кровать, светя при этом мне прямо в лицо. Вчерашний день, наполненный новыми впечатлениями и переживаниями, казался словно прошедшим во сне. Настолько все казалось нереальным. Металлическая собака, исповедники, которые могут каким-то образом переселять души, все это казалось мистикой. К сожалению, своим глазам трудно было не верить, доказательства оказались сверхубедительными. Ведь я внимательно осмотрел механическое произведение искусства с разрешения Энни. Но кроме железа и стекла, внутри ничего другого не обнаружил, что могло оживить механизм. Похоже, я действительно слишком много о себе возомнил, за что и поплатился, выставив себя самодовольным дураком перед всеми. Да уж, я физически почувствовал, как у меня начали гореть уши от вчерашних воспоминаний. Больше я такой ошибки не повторю. Сначала буду слушать, а потом рот открывать. Переживания за свое поведение полностью скинули с меня сон. Нужно было подниматься. Как вчера мне сказал сэр Энтони, сегодня у меня будет ознакомительный день, поэтому могу выспаться и позвать слуг, когда пожелаю, чем я, собственно, и воспользовался с полным правом. Опустив ноги с кровати, я приятно удивился, когда увидел на вешалке рядом с кроватью свой чистый и отглаженный костюм. А ведь я прекрасно помнил, что вчера, не найдя вешалок, просто повесил всю одежду на стул. Сегодня же в комнате оказались не только чистые и аккуратно сложенные вещи, но и вешалка со шкафом. А самое главное, я не слышал, когда их заносили. На резном деревянном столике у кровати я увидел небольшой серебряный колокольчик, который отозвался мелодичным звоном, стоило мне в него позвонить. Не успел я вернуть его на место, как дверь открылась, и в комнату вошли две служанки. Обе были одеты в красивые черные, закрытые по горло платья, но зато с белыми манжетами, фартуком и чепчиками. «Доброе утро, господин Вандир», – поздоровались они и замолчали, позволяя мне рассмотреть себя лучше. Ближняя ко мне девушка была симпатичной, и мне понравилась. Вторая же была, как говорится, молочной породы, толстушка с широкой костью. «Доброе утро. Где можно помыться?» «Можете в ванной, сэр. Можем принести все сюда», – быстро ответила первая. «Как вам будет удобно?» «Проводите меня, пожалуйста», – попросил я. «Только у меня с собой мало вещей и нет принадлежности для ванны». «Там все есть, сэр», – чуть хриплым голосом ответила толстушка, подходя к двери и придерживая ее для меня. Ванной – то помещение, куда они меня привели. Можно было назвать лишь условно. На самом деле, этажом ниже и чуть правее комнат слуг располагалось целое банное крыло, в котором были как общие комнаты для мытья, так и индивидуальные кабинки с ваннами. Кроме меня здесь никого не было, поэтому, воспользовавшись мылом и жесткой мочалкой, я быстро привел себя в порядок, совсем немного поблаженствовав в воде, не решаясь затягивать процедуры. Пора и честь знать. Нужно было настраиваться на учебу. Когда я вернулся, столик с расположенными на нем легким завтраком из яичницы с беконом и черным чаем со сладкими пирожками был у кровати. Так что, еще раз поразившись предупредительности местных слуг, я попросил сообщить сэру Энтони, что готов и хочу с ним встретиться. Ждать пришлось около часа. За это время я успел выйти на балкон, который, оказывается, имелся в моей комнате и не был замечен вчера ввиду моего позднего прихода и его расположения за широкой шторой, отодвинув которую, я наткнулся на большие створки. Потянул за ручку. Они натужно скрипнули, но выпустили меня наружу, а внутрь комнаты запустив свежий осенний воздух. Я также успел осмотреться вокруг, поняв, что нахожусь в отгороженной от мира чьей-то резиденции, хотя за высоким кирпичным забором находились серые правительственные здания, а справа виднелась Темза и парк.
«Добрый день, Реджинальд!»
Раздавшийся голос позади заставил меня вздрогнуть. Я так глубоко погрузился в раздумья о своей новой жизни, что не заметил, как сзади ко мне подошли. Быстро оглянувшись, я увидел вчерашнего старика.
«Как спалось?»
«Спасибо, сэр, все хорошо. Я выспался, отдохнул, готов к работе и учебе», — бодро отрапортовал я.
«Отлично.
Улыбнулся он и, потянувшись к карману сюртука, вытащил из него пенсне. Только в этот раз с обычными стеклами. И, водрузив его себе на нос, внимательно посмотрел на меня так, что мне стало не по себе. Словно лошадь на продажу. «Отлично!» — повторил он и, зайдя в комнату, поманил меня рукой. Там он, подойдя к столику, позвал звонком прислугу. Вот только вместо девушек-служанок в комнату зашла Элиза Ван Лэнд с незнакомым мне мужчиной, который вел на поводке за собой веслоухую молодую собаку. Старик усмехнулся, пожевав пышные белые усы. «С мисс Элизой Ван Лэнд вы знакомы, а это мистер Эрик Стоун и, конечно же, Айда». Я приветливо улыбнулся девушке. Та в ответ даже не посмотрела на меня, что было странно. Вроде бы при последней встрече она была более внимательна ко мне. «Реджинальд Ван Дир». Я не стал обращать внимания на девичьи закидоны, а просто протянул руку мужчине старше меня лет на 5. «Эрик Стоун, сэр», — косясь почему-то на Элизу, ответил он. «Можете пока выйти», — распорядился старик и, дождавшись, когда те покинут комнату, присел в кресло рядом с трюмо. «Элиза с этого дня будет твоей личной служанкой, чтобы удовлетворять все твои потребности, в том числе мужские». Буднично сказал он, на что у меня отвалилась челюсть и пропал дар речи. «Стоун неплохой малый, только ленив как черт, но как инженер лучшее, что у нас есть на текущий момент, так что постарайся сработаться с ним. Ну и, конечно, Айда, она будет теперь с тобой всегда. Тебе полагается гулять с ней, кормить и баловать. Собака к концу года должна быть предана только тебе, это понятно?»
«Сэр, насчет первого я не совсем понял», — промямлил я, стараясь не встречаться с его насмешливым взглядом. «Элиза дворянка? Как она будет мне служанкой, да еще и удовлетворять меня?»
«Очень просто, ученик исповедника», — ответил он, пожав плечами. «Ляжет на спину, раздвинет ноги и даст тебе. В общем, мы подобрали ее тебе, поскольку вы хорошо знакомы. И однокурсники говорили, что тебе она нравилась. Или ты против нашего выбора?»
«Не против, конечно, только смутно представляю, как это будет», — честно признался я.
«Реджинальд», — нахмурился он, — «давай сразу я тебе скажу, чтобы потом не было непониманий в дальнейшем. Теперь ты и твоя жизнь целиком принадлежат империи. Или ты думаешь, тебя поселили в этом поместье и будут платить огромные деньги, холить или лелеять за красивые глазки?»
«Нет, конечно, сэр».
«Ну, тогда просто принимай, что тебе дают, и выкладывайся полностью на всех занятиях. Государство обеспечивает тебя всем в жизни, чтобы ты отныне ни на что постороннее не отвлекался. В том числе и на женщин. Если Элиза тебе не понравится, покажи, кто тебе нужен. Если это будет возможно, сэр Артур ее тебе предоставит».
«Как же вы ее уговорили?»
Его взгляд потемнел, так что я быстро замахал руками.
«Нет-нет, сэр, мне просто интересно. Я совсем не против такой постановки вопроса. Я сам хочу учиться и совершенствоваться. Вчера я слишком самонадеянно заявил, что знаю все».
«По-моему, ее отцу дали должность министра», — неопределенно ответил он. «А семейству лен во владение. Я не вдавался сильно в эти подробности. Меня они, как и тебя, не должны заботить».
«Сэр, я полностью ваш». Я склонил голову в покорности.
«Отлично. Тогда бери собаку и пошли в мой кабинет», — вставая с кресла, распорядился он.